Доктор богословия Зайцев Евгений Владимирович. Он проведет следующую часть служения, исследования Библии, Слова Божьего. И мы приглашаем его для этого, пожалуйста.
Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы сегодня оглядываемся в прошлое, оглядываемся в историю Церкви. И это очень, очень важно, это очень нужно для нас сегодня знать путь, который прошла Церковь. Для того, чтобы достойно, для того, чтобы эффективно совершать спасительное служение в нашем обществе сегодня, для того, чтобы с надеждой взирать в будущее, мы должны знать свое прошлое, мы должны знать историю. В церкви, в нашей церкви есть очень хорошая традиция изучения Священного Писания из субботы в субботу, так называемая субботняя школа. И я благодарен Богу, что и сегодня, несмотря на праздник, вы этой традиции не изменяете и предложили мне провести урок субботней школы вместе с вами. Я не займу у вас много времени, и я не буду спрашивать вас, хотя я сейчас педагог, я преподаю, я постоянно спрашиваю своих студентов. И у меня тоже был интересный момент на экзамене со студентом. У него очень знаковая фамилия. Когда я у него спросил фамилию, он ответил «Медведев». И так загадочно улыбнулся. Я спросил: «А как тебя зовут?» «Дмитрий». И еще загадочнее улыбается. Я уже не стал спрашивать, как его отчество. Но спросил: «А что ты улыбаешься?» И он мне отвечает: «А я доволен, что удачно ответил на первые два вопроса». Я вас не буду спрашивать сегодня, но хотелось бы поделиться некоторыми мыслями с книги пророка Иеремии. Мы сейчас с вами ее изучаем уже на протяжении нескольких недель. Удивительная книга. Книга пророка Иеремии. Я предлагаю вас, если у вас есть с собой Священное Писание, открыть ваши Библии. Казалось бы, какое отношение события, описанные в этой книге, имеют к нам, живущим в начале 21 века? Ведь так давно все это было, более 2500 лет тому назад происходили события, описанные в книге пророка Иеремии. Стоит ли ворошить столь древнее прошлое? Зачем оно нам? Это такая древность, это такая старина. Надо жить настоящим, надо смотреть в будущее. Зачем оборачиваться назад и изучать историю, которая отстоит от нас так, так далеко? Знаете, Священное Писание вот как раз-таки и отличается этой особенностью, в этом уникальность этой удивительной книги. Она содержит в себе богатейший опыт богочеловеческих отношений, который не утратит своего значения никогда. Вот никогда не постареет эта книга. Она всегда будет насущной, она всегда будет актуальной. И мы, если будем, знаете, так честно, искренне, посвященно обращаться к библейскому тексту, мы всегда будем извлекать из него уроки. Библейский текст исчерпать невозможно. Вот здесь такая особенность, как и в науке. Чем дальше мы идем вглубь библейского текста, тем большие горизонты божественного знания открываются нам. И это только для поверхностного читателя. Библия сегодня не актуальна. Для поверхностного читателя Библия не представляет сегодня никакой ценности, не имеет значения. а для вдумчивого читателя, искреннего и посвященного человека, верующего в Бога, Библия всегда останется неисчерпаемым источником божественной мудрости. Давайте откроем 17 главу. 17 главу книги пророка Иеремии я буду читать из Библии в современном русском переводе. Мне очень нравится этот перевод, очень красивый, очень поэтичный, литературный, понятный, доступный для современного читателя и вместе с тем сохраняющий глубину, глубину богословской мысли библейского текста. 17 глава книги пророка Иеремии. Прочитаем с 5, 6, 7 и 8 тексты. «Так говорит Господь, проклят тот, кто сердцем отвернулся от меня, кто надежды свои на человека возлагает и кому плоть смертной опорой служит. Он как куст, что затерян в степи. Приди на землю благо какое, не ощутит он его. Обитать он будет в выжженной пустыне, в солончаках безлюдных. Благословен тот, кто на Господа возложил надежды свои. Упование его Господь. Будет он подобен дереву, что посажено у воды, что пустило корни свои к потоку. Ему не страшен зной, зеленеет крона его. Нечему ему бояться». В год губительной засухи не перестанет оно плодоносить. Смотрите, как красиво поэтическим языком представлено два отношения человека, две позиции жизненных, два мировоззрения, два пути. Центром одного мировоззрения является сам человек. Человеческая мудрость, человеческие достижения, человеческий разум, человеческие возможности. Центром другого мировоззрения является Бог, Божья мудрость, Божья сила, Божья благодать. И тот, кто на человека надеется, пророком характеризуется как человек проклятый и сравнивается с кустом безжизненным, растущим в пустыне. Тот, кто на Бога надеется, сравнивается с деревом зеленеющим, растущим у потоков воды. Как вы думаете, имеет ли какое-то значение для нас сегодня вот этот образ двух людей – одного надеющегося на человека, другого надеющегося на Бога. Имеет ли это для нас какое-то значение сегодня? Вы правильно делаете, что молчите, потому что я вам сказал, я обещал, спрашивать не буду. Но я думаю, каждый для себя отвечает, и я верю в то, что отвечает правильно. Почему мы не должны надеяться на человека так, как мы надеемся на Бога? Почему? А пророк дальше отвечает, почему? Почему? 9 и 10 тексты. Коварно, или другой перевод этого еврейского слова, обманчиво. Сердце человека, крайне испорчено оно, и кто может постичь его? Я, Господь, читаю мысли, испытываю сердца, чтобы воздать каждому по поступкам, по плодам его дел. Это Господь, Он читает мысли, Он испытывает сердца, но нам этого не дано. И как часто мы обжигались, как часто мы ошибались, всецело надеясь на кого-то, доверяясь кому-то, веря кому-то, и вдруг катастрофа, отчаяние, позор. Как это ненадежно на человека полагаться, строить свое упование на человеке. Ненадежно, потому что сердце человека лукаво, испорчено грехом до такой неузнаваемости, вот, что образ Божий, подобие Божие, данное человеку изначально при сотворении его Богом, они просто искажены, испорчены грехом. А человек, надеющийся на Бога, никогда не постыдится, никогда не разочаруется, никогда не обманется, потому что в Боге нет греха, в Боге нет лукавства, в Боге нет лицеприятия. Бог есть любовь, причем любовь ее в абсолютном выражении. Наша человеческая любовь – это лишь жалкое отражение того, что некогда было заложено в сердце человека. Наша любовь, она способна на обман, она способна на подлость. Какой бы красивой она ни была в поэзии, в музыке, она все равно человеческая. А раз человеческая, значит, ненадежная, значит, обманчивая, значит, сомнительная. Это реальность, дорогие братья и сестры. Я не драматизирую ситуацию. Это реальность. Человек грешен. Грешен по природе своей. И полагаться на человека греховного по природе своей по учению Священного Писания, по проповеди пророка Иеремии, ну, это не совсем разумно. Мы можем легко обмануться. Мы можем потерпеть в своей жизни такое кораблекрушение, пережить такое страшное разочарование, когда, казалось бы, ну, все, дальше выхода нет, дальше тупик. Сколько таких жизненных трагедий, сколько таких тупиков в жизнях наших современников, лишь только потому, что на человека полагаются, а не на Бога. Очень важная, очень ценная мысль, которую мы с вами почерпнули из этой книги. Далее пророк Иеремия, развивая вот эту тему греховной испорченности человеческого естества и используя еще один замечательный образ, передает состояние человеческой безысходности, вот состояние отчаяния. Мы читаем из этой же 17 главы, с 1 стиха. «Грех потомков Иуды стержнем железным начертан, кремниевым острием он высечен на скрижалях сердец их и на рогах их жертвенников». Смотрите, какой язык! Вот когда я читал эти строки, у меня вдруг возник в моем сознании этот образ арматуры, которой, вот это куска арматуры, которым по-живому. Вот грех вот таким образом обошелся с нам, с нами, с нашей плотью, с нашим сердцем. Он на скрижалях сердца высечен, наш грех. И что мы с этим можем поделать? Сами по себе ничего. Это сродни врожденному пороку сердца, с которым ребенок рождается, и сам по себе он с этим поделать ничего не может. Он обречен. Он нуждается в помощи извне. Вот так и каждый из нас, дорогие братья и сестры, грешников, рожденных в состоянии греха, изменить себя, сделать что-либо с собой не может. Мы нуждаемся в помощи извне. И эта помощь приходит свыше, от Отца Светов. 14 текст этой же 17 главы. «Исцели меня, Господи, и буду исцелен. Спаси меня, и буду спасен». Вот он, выход. Это универсальный выход, спасительный выход. Во все века, во все времена, для всех людей. И другого выхода нет. Как апостолы проповедовали, нет другого имени под небом, данного человеком. Нет. Христос – единственный выход, единственный путь, единственное спасение для согрешившего человечества. Мы уже с вами говорили, много говорили о том, что Иеремии было нелегко проповедовать весть, которую поручил ему Господь. Помните контекст, в котором Иеремия был призван на пророческое служение. Это эпоха, когда Иудея находилась меж двух огней, меж двух воюющих империй. С одной стороны на юге Египет, с другой стороны на севере Ассирия, а затем Вавилон. И эти две империи боролись за место под солнцем, за расширение своих территорий. И маленькая Иудея была на перепутье. Она постоянно страдала то от одних, то от других. И вот Вавилон одолел Южное царство, одолел Египет. И дальнейшее существование Иудейского царства зависело от того, как оно поведет себя, как поведут цари, иудейские цари, перед лицом этой угрозы с севера, вавилонской угрозы. Патриотические голоса настаивали на том, что мы должны отстаивать свою политическую независимость, самостоятельность, сколько можно присмыкаться под каблуком иноземцев. Но вы помните содержание пророческой вести, о чем должен был проповедовать пророк Иеремия. Его весть была далеко не патриотичной. Она не была в духе времени. Весть пророка Иеремии предлагала подчиниться, согласиться с этим, вы знаете, варварским нашествием и добровольно идти в плен. И не просто уйти в плен, и там, может быть, постоянно вынашивать революционные планы о том, как бы вернуться поскорее, как бы отомстить. Пророк говорит от имени Господа: «И молитесь о благосостоянии города, куда я вас переселю, ибо при их благоденствии и вам будет мир». Смотрите, весть пророка Иеремии, она поднимает нас выше тех границ, которые мы создали здесь на земле искусственно, породив межнациональную, межкультурную, межэтническую, межконфессиональную, в конце концов, рознь. И основная проблема за всеми этими видами розни, межчеловеческой розни – это человеческий грех, это гордыня человека, это своеволие, это желание быть самостоятельным и независимым от Бога, который не заинтересован в том, чтобы люди враждовали между собой, чтобы причиняли друг другу боль. Бог заинтересован в мире и потому призывает нас к миру. Мы, его посланники, здесь на земле призваны быть миротворцами. И наш патриотизм, мы не говорим о том, что мы не должны быть патриотами совести, наш патриотизм должен носить христианский характер. Это обращенность к тому человеку, который сейчас страдает. Знаете, любить Родину очень легко, если Родина – это какое-то абстрактное понятие. А вот любить реального человека, который с тобой рядом, гораздо труднее, гораздо сложнее, потому что ты должен что-то делать, а не сидеть, сложа руки. подлинный библейский патриотизм, он и выражен вот в этой заповеди: «И возлюби ближнего своего, как самого себя». Да, вот такая проповедь, она, к сожалению, не популярна. И она была непопулярной во дни пророка Иеремии тоже. Его гнали, его преследовали, его хотели убить жители родного города Анатота. И обратите внимание на то, как пророк описывает себя и свое состояние. 11 глава его книги, 19 стих. «Я подобно ручному ягненку, ведомому на заклание, не знал, что замышляют против меня». Он сравнивает себя с агнцем, ведомым на заклание. Вам знаком этот образ? Это указание на кого? На Сына Божия, Иисуса Христа. Он агнец Божий, загнанный за грехи наши. Вот пророк Иеремия в каком-то смысле олицетворяет будущего Мессию. Он своим служением проповедует будущее служение Сына Божия Иисуса Христа, выраженное в Его жертве за грехи людей. Но еще один интересный момент. Вот в 12 главе пророк задает Богу очень-очень неудобные вопросы, и мы понимаем его как человека. Почему у него появляются в душе такие вопросы? Эти вопросы составляют известную в богословии и в философии проблему теодицеи, что буквально с греческого означает «оправдание Богу», «оправдание Бога». Вот пророку непонятно, почему такое происходит с ним? Он вроде бы передает Божью весть, но он страдает. Страдает из-за того, что он пытается исполнить волю Божию. Он не бежит, как, скажем, Иона в свое время, да? Он не скрывается. Признавая свою, может быть, вот ограниченность, молодость, он, тем не менее, принимает Божье приглашение, и он проповедует. Но почему он страдает? А те недруги, которые замышляют против него злое, они процветают. 12 глава с 1 стиха. «Ты, Господи, будешь прав, если будет у меня тяжба с тобою, но взываю к тебе о правосудии. Почему нечестивые процветают и вероломные благоденствуют? Почему?» Знаете, сколько людей на земле задают Богу этот вопрос? Сегодня тоже. Почему такая несправедливость? В высшей степени несправедливость. Я помню одного пастора, который не смог понять Бога, когда с ним случилась беда. И он задавал мне этот вопрос, очень тяжелый вопрос. Он попал в аварию. Ехал с богослужения. Не из ночного клуба. Он ехал с богослужения, с церкви. И в него в лоб врезался грузовик, за рулем которого был пьяный водитель. Несколько недель наш брат был в реанимации на грани жизни и смерти. А затем перенес несколько операций. И почти год прошел со дня той трагедии, и вот он спрашивает у меня: «Евгений Владимирович, почему это случилось со мной? Я служитель Церкви Божией, я был на богослужении. Почему это случилось со мной?» Знаете, как тяжело отвечать на такие вопросы. Это вот и есть проблема теодицеи. Как Бога понять, как Его оправдать в таких случаях? Когда страдает негодяй, изверг, убийца, это понятно и объяснимо, по делам ему. А когда страдает праведник, а когда невинное дитя страдает, как это понять, как это объяснить? И где Бог? Сложные вопросы. Вот Иеремия столкнулся с такими же вопросами. Ему было непонятно до конца воля Божия. И что отвечать? Я, знаете, что я ответил тогда нашему брату-служителю? Кстати, в той аварии никто не пострадал, я имею в виду, никто не погиб. Я ему ответил так: я не знаю, почему это произошло именно с тобой, но, может быть, я смелюсь предположить, может быть, Господь, благодаря тебе, благодаря именно тому, что ты встретился на пути этого пьяного водителя, может быть, спас другие жизни. Потому что дальше, по ходу, была автобусная остановка. Там стояли люди, там стояли дети. И, может быть, если бы не ты встретил этот самосвал, может быть, он врезался в остановку, и последствия были куда более трагичны. Я не знаю, но, может быть, Бог использовал тебя как спасителя в своих руках других человеческих жизней. Подумай, подумай об этом. Ведь ты, в конце концов, остался жив. Да, ты сейчас с палочкой, но ты проходишь процесс реабилитации. Ты на пути к окончательному выздоровлению. Да, твои «Жигули» разбиты в хлам, они не подлежат восстановлению. Но члены твоей церкви, а я об этом знал, члены твоей церкви, состоятельные люди, подарили тебе внедорожник, на котором ты сегодня ездишь. И, может быть, хватит задавать Богу эти вопросы? И лучше воздать Ему славу и благодарность за то, что все завершилось вот именно так. И слава Богу, что он внял этому совету. Какое-то время спустя я его увидел снова. Вот, на его лице снова была прежняя радость пасторского служения. Да. И история, и жизнь нас очень многому учат. Подождем того времени, когда мы встретимся с Богом лицом к лицу в Его вечном царстве. И тогда мы получим ответы на все свои трудные вопросы. Да. Ну и последнее. Давайте обратимся к 14 главе. К 14 главе книги пророка Иеремии. Здесь пророк описывает засуху на земле. Иудея рыдает, рассохлись врата ее. Он, по сути дела, не засуху описывает, а описывает состояние народа, греховного народа, используя образ засухи. Иудея рыдает, рассохлись врата ее, скорбят люди, припав к земле, вопли слышны в Иерусалиме. Посылает знать городская слуг своих за водой. Те идут к колодцам, но воды не находят. И обратно возвращаются с пустыми сосудами, в замешательстве и стыде покрывают головы. Вся земля растрескалась, потому что нет ни капли дождя по всей стране. Пахари в замешательстве покрывают головы. Даже лань, родившая в поле, детеныша своего оставляет, потому что травы не стало. Сильный образ. Вот до того... До такого состояния дошла Иудея в дни пророка Иеремии. Вот. Такой степени достигла греховность, что это подобно земле, растрескавшейся от засухи, переставшей родить. Это страшное состояние. Страшное состояние. И вот в этот момент речь идет о какой-то точке невозврата. 11 текст. Мы читаем. «И сказал мне Господь, не молись более о благополучии этого народа». Не молись более о благополучии этого народа. Даже когда они будут поститься, я не услышу их плача. Когда принесут всесожжение, хлебные дары, не стану я благоволить к ним. Напротив, мечом, голодом и моровым поветрием их изведу. Смотрите, это страшно. Когда от имени Бога звучат вот такие слова: больше не молись. Все, это последнее. Это предел моего терпения. даже пророк пытается как-то перечить Богу. Он не может понять, как так не молиться. Не молиться за свой народ, за народ избранный, народ Божий. Как так? И он говорит, Владыка Господи, 13 текст, как же так? Как же так? Вот и пророки им обещают, не увидите вы меча, не будет у вас голода, незыблемый мир установлю я для вас в земле вашей. Это другие пророки. И тогда мне Господь сказал, эти пророки вещают ложь, прикрываясь моим именем. Я не посылал их, ничего не велел им, не говорил с ними. Лживое свое видение, плод пустого гадания и свои коварные замыслы они выдают за пророчество. Потому так говорит Господь, пророки, что вещают от имени моего, хотя я не посылал их, пророки, что говорят, не будет на этой земле ни меча, ни голода, сами от меча и голода и погибнут. Пророческая весть не всегда удобна. Она не всегда приятна. Она не всегда ласкает слух. Вот почему человек не принимает пророческую весть. Я имею в виду человек необращенный. Вот почему он воспринимает ее в штыки. Вот почему он бунтует. Потому что эта весть, она против его человеческих, если можно так сказать, амбиций, да, против его гордыни, своеволия. Пророческая весть, она обличает, она призывает к покаянию. Но человек в гордыне своей своеволии не хочет каяться, он не хочет ничего менять в своей жизни, он привык жить во грехе, и ему это нравится. И такой человек готов пойти даже на самое страшное, лишь бы заставить замолчать пророческий голос. Так было с пророком Иеремией. Так было всегда. Так было в ранней церкви. Так было в эпоху Средневековья, когда лучшие христианские умы, подвижники, пытавшиеся отстаивать чистоту библейского слова, выступали против господствующей церкви и шли на эшафот за истину Божию. Так было в недавнем советском прошлом, когда страдали наши отцы и деды за проповедь Евангелия. Так может быть и в будущем. Никто из нас не застрахован от именно такого поворота событий. Мы должны быть ко всему готовы. Но вы знаете, во всем этом нет ничего пугающего и страшного для последователя Иисуса Христа. Если он знает путь, который прошел народ Божий в прошлом. И он ко всему готов. И он готов служить Богу в любых обстоятельствах жизни. В благоденствии, слава Богу. В скорби и переживаниях тоже слава Богу. Христос говорил своим последователям, в мире будете иметь скорбь. Путь христианина – это не широкая авеню. Некрасов очень хорошо описал в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» в эпилоге вот эти два пути, два мировоззрения, два выбора. Помните, да? «Средь мира дольного для сердца вольного есть два пути. Одна широкая дорога, да, торная». И он описывает, кто идет по широкой дороге, а затем другой путь, узкий, тернистый. Те же два пути. Христос сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Пусть наша весть сегодня, обращенная к нашим современникам, к нашим соотечественникам, будет честной, будет искренней, будет правдивой, пусть она будет Божьей, и пусть она хотя и неудобная для многих и многих людей, которые, к сожалению, привыкли жить во грехе, но это весть Божья, и, по сути дела, это весть спасительная. Призывая людей остановиться на пути греха, призывая людей к покаянию, эта весть призывает их к спасению. И нам не нужно стыдиться и бояться своей вести, потому что эта весть спасительная по своей сути. Мы желаем нашим соотечественникам только добра, только блага. Да благословит всех нас Господь. Аминь.